Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. 16 октября на Украине день траура по жертвам трагедии в Днепропетровске. В Германии прошли переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Урегулирование израильско-палестинского конфликта – приоритет администрации США, заявила Кондолиза Райс. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МЧС Украины, из-под обломков жилого дома, разрушенного при взрыве, извлечено еще одно тело. Таким образом, согласно последним данным, погибли 15 человек, 17 госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести. Указом президента 16 октября объявлено днем траура на Украине. В Висбадене, Германия, прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Путин заявил, что после парламентских и президентских выборов отношения Москвы с Берлином и Европой в целом не изменятся. Президент России указал также на необходимость преодолевать любые разногласия во имя достижения общих целей. Канцлер Германии в ответ заявила:
«Интернационале дрэнгэнде конфликты».
Острые международные конфликты могут быть урегулированы только путем диалога. Мы много говорим о ситуации на Ближнем Востоке, об иранской ядерной программе и статусе Косово. И из наших дискуссий ясно, что мы хотим развивать конструктивный диалог. Пусть даже это не всегда легко. Но противостоять друг другу – худший подход к подобным конфликтам.
Ангела Меркель призвала Россию более тесно сотрудничать с Европой в решении глобальных проблем. Канцлер ФРГ подчеркнула, что соблюдение прав человека – важный фактор в укреплении взаимного доверия между Россией и Европой. Выступая на итоговой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что расследование убийства журналистки Анны Политковской практически завершено. Исполнители преступления очевидны.
Прокуратура объявила о том, что дело находится на финальной, завершающей стадии работы. Я думаю, что так оно и есть. Вопрос в заказчиках этого убийства. Но исполнители, активные участники подготовки преступления, они очевидны. Они дают признательные показания. Часть из задержанных лиц освобождена, это правда. Но это говорит, видимо, о качестве работы следствия. Но в целом они на правильном пути.
Заявил Владимир Путин. В Нальчике похищен сотрудник ФСБ, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Похищение майора ФСБ, имя которого не называется, произошло, по разным данным, 10 или 11 октября. По пути на работу его машина была остановлена вооруженными людьми, которые пересадили офицера в свой автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Украины в последний разрешенный законом день объявил официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 30 сентября. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Из 450 мест в новой Верховной Раде 175 займет партия регионов во главе с нынешним премьером Виктором Януковичем. У блока Юлии Тимошенко 156 депутатских мандатов и 72 у пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». У коммунистов и блока бывшего спикера Владимира Литвина, соответственно, 27 и 20 мест. Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение и ознакомились с его текстом главу государства. Согласно этому документу, Тимошенко должна получить премьерское кресло. Однако Виктор Ющенко пока не спешит объявлять ни формат правящей коалиции, ни кандидатуру на пост руководителя правительства, надеясь, что к Оранжевому союзу присоединится и блок Литвина. Только в этом случае, убежден президент Украины, будут стабильными и деятельными новоизбранной Верховной Рады и сформированного ее большинством Кабинета министров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что урегулирование израильско-палестинского конфликта является приоритетом администрации президента Джорджа Буша. Выступая в Рамаллахе после переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, Райс в частности заявила:
«Я уже говорила, что в данный момент нам нужно избежать таких шагов, которые могли бы подорвать взаимное доверие, поскольку восстановление такого доверия требует немало времени. Мы уже работаем над этим, и мы хотели бы сообщить, что на международную конференцию в конце этого года прибудут партнеры, доверяющие друг другу».
сказала Кондолиза Райс. В конце этого года в Аннаполисе, штат Мэриленд, должна состояться международная конференция по Ближнему Востоку. Точная дата и состав участников будут объявлены позднее. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил назначение Александра Вишнякова послом России в Латвии. Указ о назначении бывшего главы Центра избиркома должен подписать президент России. Вишняков, руководивший Центром избиркома с конца 90-х годов, покинул этот пост в марте. В Азербайджане обнаружены тела еще двух погибших при крушении вертолета Ми-8. Всего жертвами трагедии стали 6 человек, четверых уже нашли. 12 октября вертолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в Каспийское море вскоре после взлета с нефтяной платформы. Что послужило причиной катастрофы, пока неизвестно. В Пекине открылся 17-й съезд Компартии Китая. Выступая перед делегатами, председатель КНР Ху Цзиньтао заявил о важности руководящей роли партии. Отметив экономические достижения страны, китайский лидер в то же время подчеркнул необходимость решать проблемы социального неравенства.
Народ в целом достиг удовлетворительного уровня жизни, однако еще не удалось справиться с тенденцией к увеличению разрыва в уровне доходов. В стране все еще много неимущих и людей с низкими доходами, как в городах, так и в сельской местности, и все труднее удовлетворить интересы всех слоев.
Сказал Ху Цзиньтао. Накануне съезда в Пекине были усилены меры безопасности. Сообщается, что были задержаны несколько диссидентов и блокированы тысячи людей, намеревавшихся обратиться с просьбами и петициями непосредственно к делегатам съезда. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о новом лауреате Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг и скандальной выставке российского соцарта, которая будет показана в Париже, Франкфуртской книжной ярмарке и днях Праги в Москве. Вы услышите интервью с художником Марком Бишофом и переводчиком книги «Гарри Поттер и дары смерти» Сергеем Ильиным. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Британская писательница Дорис Лессинг стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за эпические произведения, в которых с женским опытом, скепсисом, праведческой силой и точностью исследуется расколовшаяся цивилизация. 22 октября Дорис Лессинг отметит свой 88-й день рождения. Она стала старейшим за всю историю Нобелевской премии лауреатом по литературе, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
О присуждении премии Дорис Лессинг узнала от журналистов, собравшихся возле ее дома. Утром 11 октября, когда комиссия в Стокгольме голосовала за вручение премии по литературе, Лессинг отправилась за покупками. Пробираясь через толпу репортеров к дверям своего дома, она сказала, используя карточный термин: «Я получила все призы в Европе, все до единого. Я в восторге от того, что у меня будет весь комплект. Это королевский флеш». За 57-летнюю писательскую карьеру у Дорис Лессинг вышло 50 книг. Среди ее наград можно назвать премию принца Астурийского, итальянскую премию Гринсан и Кавур, несколько выдвижений на Букер и ряд престижных британских наград. В 99-м Лессинг отказалась от ордена Британской империи, заявив, что Британской империи больше не существует, и называться дамой ради пантомимы она не видит смысла. Уже несколько десятков лет ее имя упоминается в связи с Нобелевской премией. Однако в интервью ведущему передачи News Night Дорис Лессинг рассказала о старом эпизоде, связанном с Нобелевским комитетом. Лет 40 назад они послали ко мне официального представителя, чтобы сказать, что я им не нравлюсь и что Нобелевскую премию я не получу. Но дело в том, что я никогда ее не просила, так что мне это показалось лишним и достаточно невежливым. Возможно, им не пришлись по душе мои вещи, написанные в жанре так называемой фантастики. Очевидно, теперь они передумали. Почему? Не представляю. Они изменились или я стала другой? Сразу после объявления имени победителя в Стокгольме постоянный секретарь Шведской академии профессор Горас Энгл сказал. Важным фактором, возможно, стало появление ряда автобиографических романов Дорис Лессинг в конце 90-х, начале 2000-х годов. На мой взгляд, это стало вторым пиком ее творческих достижений. Это одни из самых великолепных вещей, говорящих не только о женщинах, но и о поздних днях Британской империи, о западных марксистах и о близких к этому темах. Сама писательница сказала, что, видимо, премию решили дать сейчас, пока она не перекинулась. Лессинг на протяжении всей жизни демонстрировала свою независимость. При всей ее политической активности ни истеблишменту, ни какому-либо из движений не удалось поместить ее в свои рамки. Она не терпит узких определений и не боится саркастически спорить с теми, кто поднимает ее на щит. Дорис родилась в 1919 году в семье британского чиновника в городе Керманшах в нынешнем Иране, и детство ее прошло в Родезии, ныне Зимбабве. Ее отец во время отпуска в Англии принял спонтанное решение купить ферму в Африке. В 14 лет Дорис ушла из школы при монастыре и занялась самообразованием, выписывая десятки книг из Лондона. Писательница рассказывала, как в юности существовала в двух мирах – в мире литературных героев Диккенса и Толстого и в реальном окружении колониальной Африки. В одном из интервью Лессинг отмечала, что до сих пор видит у себя пробелы в образовании, но в то же время считает, что получила чрезвычайно ценный для писателя дар другого взгляда. По ее словам, человеку, выращенному в европейской образовательной традиции, практически невозможно не считать Западную Европу центром мироздания и Божьей милостью, данной всем остальным. К 30 годам за плечами Дорис Лессинг было 2 брака и 3 детей. С младшим сыном и рукописью своего первого романа она перебралась в Лондон в 49 году. Вскоре роман «Трава поет» увидел свет, а 12 лет спустя вышла ее самая известная книга «Золотой дневник». Для тогдашнего британского общества роман был взрывоопасным. Политическая полемика переплеталась с психотерапией и рассказом о переживаниях независимой женщины. Критики отмечают, что такие вещи, как предменструальный синдром, женская злость и эмоциональные срывы, были показаны в романе с необыкновенной для того времени откровенностью. Несмотря на небольшой первый тираж, эта книга стала Библией феминистского движения 60-х. Но Дорис Лессинг практически сразу отвергла навязываемую ей роль кумира, заявив, что она также холодно несентиментальна в отношении женщин, как и в отношении мужчин. А также, что не считает женщин более миролюбивыми или гуманными, чем мужчины. Если люди ударяются в крайности в каком-либо движении, это может вынудить других уйти в противоположную крайность. Я не отказываюсь от сказанного ранее. Конечно, я феминистка, это само собой разумеется. Но когда вы говорите о ком-либо, что он феминист, это еще ничего не сообщает нам о человеке. Когда я читаю, что кого-либо определяют феминистка, то спрашиваю, и что же дальше? Это, возможно, шутка? Сказала Лессинг в одном из интервью в 2001 году. Среди течений, повлиявших на ее систему взглядов, писательница отмечала 3 – коммунизм, радикальную психиатрию и суфизм. Увлечение первым началось еще в Африке и полностью закончилось к 1956 году. Разочарование настало после венгерского восстания и развенчания Хрущевым культа личности. Сама Лессинг отмечала, что в то время в Родезии левые были единственными, кто поднимал вопрос равноправия между расами. В остальном они были политически, по ее словам, невидными младенцами, которых не приняли бы в компартию ни в одной другой стране. В 70-е годы Дорис Лессинг продолжает активное участие в политической жизни. В 80-е, на фоне длительного конфликта в Северной Ирландии и ввода советских войск в Афганистан, Лессинг совмещает писательство с публикациями в прессе и выступлениями по телевидению. В 87-м выходит ее книга «Ветер, который уносит наши слова», где детально описываются страдания афганских беженцев после вторжения советских войск. На вопросы о том, стал ли мир, по ее мнению, лучше, Лессинг отвечала, что тех ужасов, которые были в годы ее молодости, Гитлер, Сталин, апартеид, больше не существует. И она предпочитает думать о том, что и нынешние проблемы когда-то перестанут быть реальностью. Увлекшись изучением суфийской традиции, Лессинг обратилась к вопросам выживания и эволюции и переместила действия своих романов в космос. Ее занимают все те же темы роли аутсайдеров и обращения с ними общества, но читателям и критикам было нелегко принять эту перемену жанра. Вот что сказала писательница в интервью первому радиоканалу BBC. До появления романов были легенды, притчи или басни о животных. Такова была традиция повествования. Потом возник реализм, и люди сейчас воспринимают этот жанр как главный, основной, тогда как факт в том, что этот жанр моложе других. Я считаю, что люди утратили способность использовать свой разум в широком диапазоне. То есть, читая что-то, видеть множество разных смыслов, как люди читали или слушали истории раньше. Они могли извлекать несколько возможных значений из произведения. На мой взгляд, воображение у современного человека стало очень бедным, и поэтому радостно видеть развитие научной фантастики и прочих ответвлений в этом жанре, поскольку это снова вводит в обиход нечто старое. В январе этого года вышел новый роман «Дорис Лессинг». Название его можно перевести как «Расселина» или «Трещина». В нем описывается зарождение человечества от цивилизации, состоящей исключительно из существ женского пола. Ленивые и гармоничные, они размножаются сами собой и поддерживают неизменность своей среды обитания, пока вдруг на свет не появляется мужская особь. Женщины видят в нем деформированное существо и оставляют на съедение орлам. Однако у них и дальше рождаются уже не только девочки, а выброшенные самцы не погибают, а образуют свою цивилизацию, где собственных детей готовы подвергнуть опасности ради приключения или экспедиции. Критические отзывы на этот раз были самыми противоречивыми. А сама писательница сказала по поводу этого романа:
«I love the idea».
Я люблю идеи. Например, идея романа «Расселина» появилась, когда я увидела статью в газете о теории, что основу человечества составляли женщины, и мужчины появились позднее. Эта идея была восхитительной, очаровательной. Меня это полностью поглотило. Я шла за ней, насколько она могла вести меня. В этом восторг писательства. Так происходит всегда. Приходит идея, и это лучший момент жизни. Смотришь на нее и думаешь: «О боже, какая прекрасная мысль! Что бы мне с ней сделать?» Сейчас Дорис Лессинг заканчивает роман, посвященный своим родителям. Она говорит, что Первая мировая война их сильно искалечила, и ей хотелось бы описать реальность, где войны не было, посмотреть, что бы с ними стало, и потом описать, что же было на самом деле. В дополнение к денежному призу Лессинг получит золотую медаль и приглашение прочитать лекцию в Шведской академии.
О новом лауреате Нобелевской премии по литературе рассказывала Елена Воронцова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Во Франкфурте на Майне в воскресенье завершилась 59-я книжная ярмарка. В нынешнем году ее почетным гостем стала историческая провинция Испании Каталония. Репортаж Александра Хавронина.
Организаторы франкфуртской книжной ярмарки пытаются представить многообразие культур народов мира. В нынешнем году выбор пал на Каталонию, историческую провинцию Испании. Гордость Каталонии – это всемирно известные художники Сальвадор Дали и Хуан Миро, выдающийся архитектор Антонио Гауди и оперная певица Монсеррат Кабали. На ярмарке «Каталония» была представлена под лозунгом «Уникальная и универсальная». Специальная программа испанской провинции включила 160 культурных мероприятий с участием 200 писателей и 700 артистов, рассказывает популярный каталонский писатель Жауме Кабре. Я рад и счастлив, что здесь, в Германии, на книжной ярмарке появился интерес к каталонской культуре. Я встретил немало людей, которые раньше понятия не имели о том, что каталанский язык вообще существует. Были и те, кто знал о его существовании, однако полагали при этом, что живой полноценной культуры в Каталонии нет. Однако я встретил на ярмарке и много любознательных людей, которые проявили искренний интерес к нашей провинции. Имена отдельных представителей нашей культуры – Сальвадора Дали, Хуана Миро, Антонио Гауди – известны практически каждому образованному человеку в Европе. Однако имена этих людей скорее ассоциируются с Испанией, чем с Каталонией. Но я думаю, что сейчас в европейском сознании наступает определенный перелом, и Каталония как культурный регион в целом начинает представлять интерес как для Германии, так и для других европейских стран. В последнее время ведется немало споров о том, что такое каталонская литература и что такое испанская литература. Часто эти споры приобретают политический характер. На мой взгляд, каталонская литература – это все то, что написано на каталанском языке. Ведь никто же не говорит, что Франц Кафка – чешский писатель, хотя он и жил в Праге. Он писал по-немецки и был немецким писателем. Это же можно сказать и о писателе Элиасе Канетти. Он родился в Болгарии, в еврейской семье, затем жил в Австрии. Но совершенно очевидно, что Канетти принадлежит немецкой литературе, ведь он писал на немецком языке. Перед открытием франковской книжной ярмарки среди писателей Каталонии разгорелся спор о том, по каким критериям будет отбираться делегация литераторов в Германию, и будут ли писатели, пишущие на каталонском языке, иметь преимущество по сравнению с испаноязычными. В итоге испаноязычные литераторы, среди которых широко известные Карлос Руис Сафон и Хавьер Серкас, обиделись и не приехали во Франкфурт. А незадолго до окончания ярмарки группа немецких интеллектуалов, включая президента немецкого отделения пен-клуба Йохана Штрассера, обратилась к представителям Каталонии с заявлением об опасности сепаратизма и провинциализма.
Александр Хавронин о франкфуртской книжной ярмарке. А список бестселлеров российского книжного рынка возглавляет последний роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». Мой коллега Алексей Кузнецов встретился с переводчиком романа Сергеем Ильиным.
У Гарри Поттера, конечно, множество поклонников, но очень много читателей и родителей читателей задают переводчику и издателям вопрос, не слишком ли жестокой стала Поттериана? Правильно ли то, что дети всего мира с нетерпением стремятся узнать, кто же из героев погибнет в конце книги? Не превратилась ли книга постепенно в то, что на художественном жаргоне называется «чернухой», и не опасно ли детям такое чтение, где зло порой побеждает, и победа эта написана вполне реалистично, при всей, если можно так сказать, фэнтезийности сюжета? Сергей Ильин с большим вниманием отнесся к этой теме, и в беседе с ним мы довольно далеко отошли от Гарри Поттера.
На протяжении всей книги происходит борьба со злом, и понятно, что мировым соглашением дело не закончится. Рано или поздно придется схлестнуться. Сама Роулинг по поводу седьмой книги, когда она давала какое-то интервью и говорила, что у нее там погибнет большое количество героев, она сказала, что эти ребята имеют дело с абсолютным злом, а абсолютное зло по мелочам не играет. Можно ли говорить о том, что Николай Васильевич Гоголь, сочиняя «Страшную месть», впал в окончательную черну?
Гоголь не писал при этом детских сказок. А когда в детских сказках взрослые убивают детей, это уже не похоже на детскую сказку.
Гоголь — это, в общем и целом, уже традиционно Гоголь стал детским чтением. Дети начинают, скажем, с Сорочинской ярмарки, если им интересно, они читают дальше. А что касается убийств взрослыми детьми, если поднатужиться, наверное, можно вспомнить какую-то детскую книжку. Оливер Твист.
В «Томе Сойере» тоже есть сцены.
В «Томе Сойере», конечно, есть, конечно, есть. Конечно, истребление целой семьи,
да,
там, кровная,
да,
вражда, это уже Гекльберри Финн, правда?
Ну,
да?
А индеец Джо Тому Сойеру угрожал?
Индеец Джо Тому Сойеру угрожал, Гекльберри Финна папа обещал,
да,
в пьяном виде топором зарубить. Какое детство, такие взрослые вокруг, или наоборот, какие взрослые вокруг, такое детство. Но оно может быть описано, это может стать детской книжкой.
Я вижу, как дети читают и смотрят с большим интересом, а для детей такие вот схватки, драки, сама экшен, так сказать, структура книги, где есть всякие страшные создания, где есть тот, чье имя называть не стоит. Но все-таки надо с этим знакомиться с детства и понимать, что происходит вокруг.
Нет, детям это просто нужно. Недаром существуют детские страшилки и ужасные истории, которые рассказываются вечерками в пионерских лагерях, рассказывались когда. Психологи это как-то объясняют, я не знаю как, но я знаю, что объяснение существует и вполне резонное. Существование абсолютного зла, оно, скажем так, прописано в Священном Писании. Ну, во всяком случае, в христианской вере оно.
Да не только, и в Коране прописано.
И в Коране, наверное.
Конечно.
Смешно было бы высшему существу, которого мы назовем Богом, спорить и как-то бороться с существом, которое оно может одним пальцем придавить к земле и растереть. Противник должен быть достойным. То же самое и здесь. Я думаю, что если Роулинг будет продолжать эту эпопею, а такие намеки на это существуют, это самое зло вернется, потому что оно по определению неуничтожимо.
Еще раз я бы вернулся к тому условному определению, к которому мы пришли, что все-таки зависит от качества литературы и от тех идей, которые автор вкладывает.
Разумеется.
Вряд
разумеется.
Ли какой-либо автор, пишущий, условно говоря, чернуху, обратит к детям свое повествование о том, как какой-то злой дядька убивает детей. Написать такое можно, но скорее его в тюрьму или в дурдом посадят. Это будет скорее боевик, это будет та же самая чернуха и так далее. А совсем другое написать, допустим, такую книгу от лица ребенка, которого преследует некто. Мне представляется, что могут быть на этом пути достаточно серьезные достижения, хотя чтение будет тяжелейшее.
Интересно, неинтересно, это зависит от качества текста.
Безусловно.
В большой степени. Ну, естественно, от того, что автор хочет сказать.
Почему-то у меня странный ассоциация возникла, рискну поделиться с вами и со слушателями, в одном из романов Александры Марининой, можно по-разному относиться к ее творчеству, но тем не менее. Есть сцена, когда маньяк преследует девочку. Актриса вспоминает, маньяк, причем не убийца, а маньяк, скажем, эротического толка. И очень подробно от лица девочки описаны эти сцены. На мой взгляд, описаны достаточно хорошо, качественно, очень таким понятным, простым и очень доходчивым языком. Ощущения ребенка переданы. Эта книжка, конечно, тоже не детская. Но вот где граница между детской и недетской литературой? Можно я вас об этом спрошу?
Я думаю, что ее на самом деле, если она и существует, то она размыта, имеет примерно такую ширину, как Днепр, до середины которого долетает редкая птица. Ну, допустим, Гайдар. Хорошо, Дюма, хорошо, Жюль Верн. Жюль Верн писал для взрослых и обратился к детскому писателю.
Ну, я ведь еще...
Гайдар писал для детей? Не знаю. По-моему, он для всех писал. Зачислять его в детские писатели, понять все тонкости, скажем, «Голубой чашки» ребенку того возраста, который там описан, 5-6 лет, очень сложно. Да и в 12 тоже. Это надо немножко подрасти и определенный опыт нажить. Тимур и его команда, детская книжка, может быть, а может не очень.
Герои-подростки, там ведь есть уже шаг к взрослому существованию.
Да, конечно.
Совсем другое.
Конечно.
В каком-то смысле Тимур, творящий некое добро в его понимании, простите меня за это сравнение, но это по типологии характера, это близко к Гарри Поттеру. В чем-то близко,
это волшебник, совершает чудеса вокруг себя. Они воспринимаются как чудеса теми, с кем они совершаются.
Интересное литературоведческое открытие мы с вами делаем.
Тимур как источник Гарри Поттера, да.
Ну, посмотрите, ведь раз мы заговорили о советских временах и той литературе, ведь вдруг я подумал, вот много разговоров идет о том, что там дети страдают от взрослых, ведь был целый культ в школах, на нем строилось воспитание детей в школе отчасти, то, что называлось «Пионеры-герои». Угу. Леня Голиков, Валя Котик, Лиза Чайкина и так далее, и так далее.
И всех их убили взрослые.
Убили их, действительно,
ну, не хорошие, но взрослые.
Я уж про Павлика Морозова даже не вспоминаю. Тут вообще семейная сцена произошла, малоприятная и малопочтенная. Но на этом отчасти выросло целых несколько поколений. Тех людей, которые сейчас читают, смотрят телевизор и произносят пламенные монологи по поводу той самой Чернухи. Я помню, что у меня в детстве одной из любимых книг была книга, не берусь вспомнить автора, но про Леню Голикова, партизан Леню Голиков, кажется, она называлась. Неплохо написанная, довольно живо. И...
Одну из них написал, вот одну из таких книг написал Лев Косиль.
Нет, это был не Косиль совершенно точно, но то, что книга была вот как роман, с положительным героем, у которого трагическая судьба, но герой умирает, а дело его живет. Вот на этой схеме структурной строилась огромная часть воспитания, культуры, прививаемой детям. Хорошо это или плохо, это часть истории страны. Можно спорить о том, как это использовалось, хорошо ли, плохо ли, но это было. И, видимо, нельзя не учитывать то, что многие сегодняшние читатели это знают. Вот как вы думаете, насколько это хорошо или плохо? Можно ли здесь давать какие-то оценки?
Я думаю, что вбивание в затылок ребенку определенных идеологических принципов – это плохо. Что в этих книжках, конечно, происходило. Я думаю, что представление все-таки о том, что зло существует, и с ним можно бороться, и не всегда побеждать – это элемент взросления, это хорошо. Я думаю, что если книга была написана с этим же Львом Косилем, то это по определению уже хорошо, потому что он писатель. Конечно, там часть этих книг писал просто халтурщиками на заказ. Там все сплетено, хорошо, плохо. Человек устроен так, что когда он вырастает из этого дела, у него отфильтровывается либо одно, либо другое. И в душе там остается либо вот плохо, и это определяет его дальнейшую жизнь, поступки и так далее. Либо то, что было хорошо, это тоже определяет.
Да, мне кажется, одно дело борьба хорошего с плохим, добра со злом. Это воспринимается всегда в любой системе координат.
Конечно,
но когда
конечно.
Это становится частью идеологического воспитания, сразу появляется халтура. И Чернуха, да, замечу, все то же самое слово здесь вполне уместно.
В замечательном фильме «Айболит 66» Айболит говорит Бармалею, а все-таки добро всегда побеждает зло. На что Бармалей резонно отвечает, черт там у тебя побеждает, побеждает, никак не победит. Вот эта вот мысль о том, что и то, и другое происходит, она очень полезна.
Так считает Сергей Ильин, один из переводчиков книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». Сможет ли кто-то из литераторов добиться такого же успеха, как это удалось Роулинг? Возможно, именно в том отношении к проблемам добра и зла, отношении честным и отнюдь не примитивным, и кроется секрет читательского и коммерческого успеха Поттерианы. А Сергею Ильину, который, кстати, известен своими переводами Набокова, нам остается пожелать творческих успехов и новых прекрасных переводов.
С переводчиком Сергеем Ильиным. Ильиным беседовал Алексей Кузнецов. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» мнение о нашумевшей выставке российского соцарта и интервью с немецким художником Марком Бишофом после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто пытается поссорить Тегеран с Москвой в канун визита российского президента в Иран? Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске. Из-под обломков жилого дома, разрушенного при взрыве, извлечено еще одно тело. Таким образом, по последним данным, погибли 15 человек, 17 госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести. Указом президента 16 октября объявлено днем траура на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится, несмотря на сообщения о готовящемся на него покушении. В Тегеране Путин примет участие в саммите прикаспийских государств. Одной из главных тем его переговоров с иранским руководством будет ядерная программа Тегерана. В Нальчике похищен сотрудник ФСБ, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. В Карелии расследуют обстоятельства драки местных жителей с приезжими, в которой были ранены 2 человека. Задержаны 8 граждан Узбекистана. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов. Большинство голосов, 34%, отданы за партию регионов. Блок Юлии Тимошенко поддержали более 30%. Нашу Украину, народную самооборону, 14%. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил назначение Александра Вишнякова послом России в Латвии. Указ о назначении бывшего главы Центризбиркома должен теперь подписать президент России. В Азербайджане обнаружены тела еще 2 погибших при крушении вертолета Ми-8. Всего жертвами трагедии стали 6 человек, 4 уже нашли. Нобелевская премия этого года по экономике присуждена 3 американским специалистам – Леониду Харвицу, Эрику Маскину и Роджеру Майерсону. Премии отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Во Францию из России благополучно прибыли машины со 180 произведениями искусства, отправленные Третьяковской галереей. В парижской галерее «Maison Rouge» готовят к открытию выставку «Соцарт. Политическое искусство из России». Несмотря на то, что министр культуры Александр Соколов публично назвал этот проект позорящим страну, поскольку в нем есть эротика и порнография, выставку отменять не стали. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Часть предназначенных для выставки работ в Париж все-таки не отправили. И дело здесь не в гневе министра Соколова, заверяет заместитель генерального директора Третьяковки Лидия Иовлева. Мы и сами так решили. И вот описание одного из изъятий.
Если вы смотрите на произведение, которое называется «Год некой страны в России», я понимаю, что можно высмеивать эти годы, дни, которые были при советской власти, и мы знаем литературу, которая показывала и абсурдность, и трагический, и драматизм этого. Я хочу вспомнить сочинение Даниэля, который пострадал по поводу вот этого литературного соцарта, если хотите, раннего 60-х годов. То сейчас, вот я просто немножко живописую вам эту картинку. Вполне узнаваемые в национальных костюмах жители этой, не называю страны, врываются, как бы оккупируют Кремль. Подвешивают за ноги мужчину, как бы хозяина этого здания вполне узнаваемого. И, уж извините, я точно говорю, ставят на карачки и насилуют секретарш. И это все даже не завуалировано.
Куда более безобидную работу группы «Синие носы», их известных целующихся милиционеров, показывать французской публике также поостереглись. Другой заместитель генерального директора галереи Ирина Лебедева курирует именно современное искусство. Ей слово.
Что касается милиционеров. Когда встал вопрос о том, чтобы ее включить в состав выставки «Соцарт» у нас на Крымском валу, который у нас проходил, должна признать, что у кураторов нашлись те аргументы, которые позволили нас в этом убедить. Но, буду откровенна, сомнения все равно были. И сомнения не в том, что мое личное отношение, например, к этим художникам, которых я прекрасно знаю, и к их работам, которые я тоже знаю, а все-таки мы должны понимать, что поскольку мы не музей современного искусства, к нам ходит зритель самый разный. Если существует отдельно взятый музей современного искусства, он имеет своего зрителя, который и подготовлен к этому материалу, и он знает, что он вообще теоретически может увидеть. И я вам скажу, что сомнения были до последнего, споры были до последнего. Но приняли решение, что мы действительно ее оставляем и смотрим, что из этого получится. Потому что если мы понимаем, что это, наверное, все-таки не формат галереи, то, ну, значит, мы ее снимем и поймем для себя, что такие вещи не нужно нам вешать. Потому что отрицательный опыт – это тоже большой опыт, который нам необходим, ведь у нас же нет никаких критериев. Должна сказать, что месяц работы провисела, никакой реакции не было. Поэтому мы решили вполне, так сказать, с чистой совестью ее включить в состав выставки.
Если бы только на эту работу никакой реакции не было. 3 месяца при большом стечении посетителей показывалась на Крымском валу та самая выставка, что сейчас вызвала резкую критику Александра Соколова. И ничего. А теперь, министр, подчеркнем, не по поводу отдельных произведений высказался, обо всем проекте. Заявил о его неуместности на фоне недавних рассуждений о русской духовности Алексея II во время зарубежных поездок патриарха. Собирается ли Третьяковка как-то реагировать на такую критику? Вот как отвечает на этот вопрос Лидия Иовлева.
Мы вовсе не собираемся комментировать слова нашего министра культуры. Все-таки у каждого из нас есть свои начальники, мы государственные служащие. Но на выставке, как я себе ее представляю, по нашей бывшей экспозиции, есть все. Есть и провокативность, есть и очень серьезные искусства, есть менее серьезные, есть, простите, и перчик, и горчичка, все что угодно. Но не хулиганство. Поэтому что нам возразить министру культуры? Я не знаю, наверное, сгоряча не нужно делать заявление, но это его дело, его право, тем более, что он, как я читала в прессе, сказал, что это его личное мнение. Личное мнение есть у всех, и у нас с вами, и у министра культуры.
А когда выставка была на Крымском валу, министр культуры ее посещал, он знаком с массивом?
Думаю, что нет.
Генеральный директор Третьяковки Валентин Родионов убежден.
И никакой порнографии тут нет, конечно. И то, что позор России, этого тоже нет. Этого мы не можем просто допустить. Мы, наоборот, работаем на страну, на народ, на галерею, на хорошее настроение. Это он ошибается. Если бы отменили выставку, это был бы скандал просто международный. А то, что мы должны эту выставку показывать, я в этом просто убежден. Хотя мне она не нравится. Скажу честно, мне страшно, не нравится. Но мы должны показывать, чтобы со временем останется это искусство в истории российского изобразительного искусства или останется, возьмет свою нишу или не возьмет.
При этом Валентин Родионов призывает извлекать уроки из прошлого опыта.
Истории повторяются. В свое время были запрещены целый ряд художников, ну, как Кандинский, Малевич. И многие художники по разным причинам известного характера уехали за границу. Но после перестройки они вернулись или в Москву, или вернулись в Россию своими картинами. Здесь, я думаю, то же самое повторяется. Это неофициальное искусство, но оно есть, оно существует, оно живет, оно дышит. И мы обязаны его показывать. Но если я в чем-то виноват, я готов нести полную за это ответственность.
Выставка «Соцарт. Политическое искусство в России» откроется в галерее «Мизон Руж» 19 октября. Сейчас все единодушны. Благодаря пиару Александра Соколова поток посетителей ей обеспечен.
Лиля Пальвелева о выставке «Соцарта». А в Москве на этой неделе пройдут «Дни Праги». Открывает фестиваль «Гала-концерт» в Международном доме музыки. Пройдут выставки, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. О московских днях Праги Мумин Шакиров.
Дни Праги в российской столице проходят впервые. Организаторы этого мероприятия, городские власти Праги и Москвы, попытались представить на суд зрителей все то, что именуется сегодня современным чешским искусством. Об особенностях этой культурной программы, которая составлялась целых 3 года, рассказывает первый секретарь посольства Чехии в России, директор чешского центра Власта Смолакова.
Гала-концерт плюс следующие 4 концерта состоятся в Международном доме музыки. И это будет очень торжественно. Органист из Праги Ярослав Тума, скрипач Богуслав Матоушек, балетная группа современная «Todas Campene» плюс «Виртуозы Прага» будут выступать на этих вечерах. В рамках этой официальной программы еще будет открываться выставка в галерее «Зураб». Это уникальная выставка, которая открывается 15-го. И она посвящена художнику чешскому Ирши Коллажу, который умер в Париже и который уникальный техникой занимался. Он даже считается в мире европейского искусства открывателем этой техники коллажа. Тут еще надо отметить момент, что эта выставка предоставлена меценатом чешского искусства Медой Младковой. Это уникальная дама, которая родилась в Чехии, большую часть своей жизни провела в загранице, то есть в Швейцарии и в Америке. И теперь на старости лет, ей за 80, она вернулась в Чехию и отдала, то есть в качестве подарка, уникальную свою коллекцию городу Праге. Вот это основная часть программы. Плюс наш чешский центр еще подготовил параллельно фестиваль фильмов о Праге, которые будут в Доме кино с 14 по 21. Будут и художественные фильмы, и документальные. На мой взгляд, документальные сильнее и интереснее художественных.
Сотрудник Института славяноведения Российской академии наук профессор Георгий Мельников, эксперт по современному чешскому искусству, выделяет из этой культурной программы творчество художника Иржи Коллажа.
Он определил во многом тенденции развития чешской культуры второй половины 20 века. Но, к сожалению, эта выставка в галерее «Зураб», она маленькая, ее москвичи плохо знают. Конечно, Коллажа надо было выставлять в Музее изобразительных искусств, но это вот такое маленькое замечание. Далее, очень важное мероприятие – презентация музыкального фестиваля «Пражская весна», которая во вторник будет в чешском посольстве, поскольку русские музыканты всегда участвовали в этом одном из крупнейших мировых фестивалей классической музыки и до сих пор участвуют. Это очень престижный фестиваль. И первый раз проходит такая презентация фестиваля, когда директор его приезжает.
Насколько хорошо знают москвичи искусство Праги? И интересуются ли вообще россияне культурой современной Чехии?
К сожалению, должен ответить негативно. Плохо, мало, фрагментарно и недостаточно. Мы ленивы и нелюбопытны. И еще тут одна есть объективная причина. В советское время, после 68-го года, у нас информация о связях, о культурной жизни в Чехословакии была сведена к минимуму. Потом, после их бархатной революции и нашей перестройки, уже это никого не интересовало по финансовым и политическим причинам. Так что вот плохо знаем друг друга.
Но, с другой стороны, десятки тысяч российских туристов ежегодно посещают один из самых красивых городов Европы – Прагу. В этом отношении, конечно же, москвичи лучше знают пражскую столицу, нежели пражане Москву.
Безусловно, потому что москвичи, когда оказываются в Золотой Праге, совершенно ею очаровываются, потрясаются, впитывают ее в свое сердце. Некоторые предпринимают некоторые усилия, чтобы там остаться надолго или навсегда. Русское население Праги и Чешской Республики очень большое и постоянно растет. А пражских туристов в Москве мало. Должен сказать, что, в общем, наша реклама там делает мало работы. Поездки в Москву как-то не раскручены, особо не рекламируются. У пражан мало интереса к Москве. Они лучше поедут на Гавайи, чем в Москву. И еще комплекс какого-то страха перед бывшим старшим братом.
Говоря о влиянии чешской культуры на Россию, нельзя забывать, что старшее поколение россиян хорошо помнит таких исполнителей, как Карел Гот, Елена Вондрочкова и Иржи Корн, которые буквально не сходили с экранов телевизоров.
Мумин Шакиров о днях Праги в Москве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Амстердаме вот уже более 20 лет живет немецкий художник Марк Бишоф, создатель медитативных кинетических конструкций. Недавно творчество Бишофа привлекло всеобщее внимание благодаря фильму с участием Энтони Хопкинса «Перелом». О странном мире Бишофа рассказывает корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Раньше Марк Бишоф вырезал из дорогих сортов дерева функциональные причудливые объекты. Скамейку, сидя на которой двое сидят друг другу в полоборота, наверное, удобно для поцелуев. Футляр для кларнета, который открывается только если нажать на несколько хитрых рычажков в определенной последовательности. Нотную подставку в виде веера из такого мягкого, приятного на ощупь дерева, что не хочется выпускать ее из рук. Последней функциональной вещью Бишофа стала машина а-ля Руб Голдберг. Простое действие по разливанию чая в чашке она осуществляла посредством бесконечной цепочки предварительных запутанных операций со стеклянными шариками. И тут Бишофа осенило. В беспорядочном движении шариков он увидел гораздо больше смысла, чем в конечном функциональном действии машины. Что это? Метафора квантовой физики, вибрации элементарных частиц бытия? Или я захожу слишком далеко? Спросила я у художника.
Нет, вы на верном пути. Я подразумеваю и такое объяснение. Однако я никогда не стану объяснять значение своих машин. Вот я вам сейчас покажу аппарат, в котором шар закатывается в отверстие, и отверстие за ним захлопывается. Вы сами вольны воображать, метафора чего за этим стоит. Моя самая большая машина состоит из множества маленьких деталей, и каждый фантазирует по-своему, что они означают. У меня есть свои фантазии на этот счет, но ведь это не важно. Одни видят в машине оркестр, другие — галактику, третий — заводской цех, четвертый — модель мироздания, а кто-то вообще сказал, что это сон мальчика, и это все правда.
Ну что, можно посмотреть на вашу главную машину? Вот он, плод 6-летней работы.
Итак, Софья, метафора чего это, на ваш взгляд? Сейчас я ее для вас запущу.
А не сломается?
Нет, что вы. Она так устроена, что за счет силы тяжести груза может работать, не останавливаясь, 37 минут. А в более просторном помещении, если груз побольше подвесить, до 3 часов. В машине 79 стеклянных шариков, которые произвольно передвигаются по лабиринту динамической конструкции. Так что и звук, и их траектория непредсказуемы и всегда разные.
Результат in Klang in Bewegung altet anders ist.
Движение машины происходит только благодаря силе тяжести, никаких электромоторчиков. Над своей последней машиной Бишоф работал 6 лет, без расчетов и чертежей, методом проб и ошибок. Он говорит, что движение шариков возникает в его воображении и не основано на опыте кинетических художников прошлого.
Лет 25 назад я побывал на выставке Жана Тенгли, но ничего не запомнил. Все как-то само ко мне пришло. О том, что в мире, оказывается, существует уже целая история кинетического искусства, я начал читать всего пару лет назад. Как выяснилось, и со стеклянными шариками не я один работаю. Корни кинетического искусства, кстати, во многом произрастают из России. Механические фигуры появились еще раньше, в XVIII веке. Однако, как искусство кинетическое, механизмы стали создавать лишь в начале XX века, когда возник интерес к источнику, предыстории запечатленных в скульптуре, живописи и фотографии статичных положений. Что было перед тем, как форма застыла? На этот же вопрос пытались ответить в России в начале прошлого века и Сергей Эйзенштейн в кино, и Всеволод Мейерхольд в театре, и Михаил Татлин в конструктивистской скульптуре, и Александр Скрябин, сопровождая музыкальные произведения движением света, и Александр Родченко, и Наум Габо со своим реалистическим манифестом. А в других странах Мэн Рэй, Марсель Дюшон и, наконец, Александр Колдер с его мобильными скульптурами. Затем пришло время великого Жана Тенгли.
По первому образованию Бишоф – виолончелист. Строгие преподаватели из русских эмигрантов, живущих в Амстердаме, научили его терпению, требовательности к себе и дисциплине, необходимым качествам в кропотливой работе над кинетическими скульптурами. Как и в музыке, в каждой скульптуре есть основные темы – колеса, ручки, рычажки. Звуки перебивают один другой, и у меня создается впечатление, что передо мной оголенные внутренности рояля, беспорядочно соприкасающиеся валики-молоточки.
Вы совершенно правы. Сначала бурное действие, затем тишина. Так что в кинетической скульптуре есть музыка. Все определяет случай, и всякий раз новая комбинация звуков работы машины производит музыку, похожую на ту, что писали Маурицио Кагель, Джон Кейдж или Джордж Лигетти.
Когда вы играете на виолончели, перед вами также возникают визуальные образы?
Нет, все происходит иначе. Эти два искусства нельзя сравнивать напрямую. К тому же, когда я играю, мое внимание сосредоточено на инструменте. Так что картинки типа спокойной реки, в которой плавают лебеди и отражаются облака, передо мной не возникают. Нет.
Неужели даже шариков не возникает в воображении?
Нет, и шариков не возникает. Какое-то время я одинаково серьезно занимался и музыкой, и скульптурой. Играл в Германии в Триер, но затем пришлось сделать выбор. Ведь все сразу на высоком уровне поддерживать невозможно. Сейчас я еще даю уроки виолончели, но большую часть времени провожу здесь, в мастерской.
Недавно работами Бишофа заинтересовались в Голливуде. В итоге упрощенная копия его машины, правда, построенная не за 6 лет, а за 6 недель большой командой и снабженная таки электромотором, заняла центральное место в новом триллере с участием Энтони Хопкинса «Fracture». В русском прокате фильм идет под названием «Перелом». Правда, герой Хопкинса, изобретатель машины в фильме, специалист по механике разрушения и трещинообразования в авиации и по совместительству одержимой идеей идеального убийства маньяк, нелестное воплощение кинетического художника на экране. Доволен ли Бишоф своим участием в кинопроекте?
Да, конечно. Ведь это был мой шанс донести кинетическую скульптуру до более широкой аудитории. Мои машины вот уже много лет стоят в мастерской. Здесь побывали тысячи человек, но я здесь одновременно работаю, поэтому не могу все время принимать посетителей. Сам факт, что кадры с моими скульптурами, а точнее с копиями моих скульптур, потому что в фильме представлены копии, облетели весь мир, сам этот факт имеет огромное значение для развития кинетического искусства в целом.
Да и у вас, наверное, наконец появилась возможность заработать.
Да, но вы, возможно, удивитесь, если я скажу, что за долгие годы вложил в свое искусство больше, чем теперь на нем заработал. Я использую дорогие материалы. Мне надо платить за мастерскую, за оборудование.
После выхода фильма в прокат к Бишофу стали обращаться энтузиасты и журналисты, однако Музей современного искусства Стейделик по-прежнему шлет отписки, ссылаясь на реконструкцию своего помещения, да и от других музеев и меценатов конкретных предложений нет.
Предложений пока не поступило, нет. Больше всего мне хотелось бы найти помещение, где люди имели бы возможность каждый день наблюдать за моими машинами в движении, разглядывать их со всех сторон. В мастерской для этого возможности нет. Кинетические скульптуры очень уязвимы, в том смысле, что их нужно вручную запускать. Машину, разливающую чай, например, никто, кроме меня, не сумеет запустить и поддерживать в движении. Это очень сложный процесс. Много операций происходит одновременно, и нередко часть машины выходит из строя. И тогда только я могу ее починить.
В мире есть только один музей кинетического искусства – музей Жанна Тенгли в Базеле. Однако с движением работают многие скульпторы, хоть и не все называют себя кинетическими художниками. У Бишофа есть мечта – открыть музей для таких художников в Нидерландах. Уже готов и бизнес-план, и причудливый дизайн здания музея – шар на тарелкообразной крыше. Называться музей будет «Bewogen Bewegen», дословно «Музей потревоженного движения». Правда, откроется ли он когда-нибудь, зависит от того, найдутся ли спонсоры. Пока их, извините за каламбур, шаром покати.
Я дал музею рабочее название «Потревоженное движение», потому что так называлась выставка, прошедшая в 1961 году в Амстердаме. Ее организовал директор Музея современного искусства Стейделик, в то время время Вильям Сандберг. Выставка произвела настоящий фурор. До сих пор пожилые люди, когда заходят ко мне в мастерскую, захлеб начинают рассказывать о той выставке. Людей завораживает движение. Они с энтузиазмом воспринимают такие объекты, потому что хотят наблюдать за тем, как все устроено. Сегодня все наши многочисленные аппараты помещены в гладкие, обтекаемые формы. Они мигают своими лампочками, но увидеть, как они функционируют, мы не в состоянии. Потребность же в этом огромна. Посетители стоят перед моей машиной, дети от 4 лет или 80-летние старики, и их до глубины души трогает, увлекает эта наглядная динамика. Сегодня так же, как и в любую другую эпоху.
Один из шариков черный. Это чтобы проследить его путь сначала до конца?
Да, столько всего происходит одновременно, что невозможно уследить за одинаковыми прозрачными шариками.
С художником Марком Бишофом беседовала Софья Корниенко. В лондонском музее Тейт Модерн выставлено произведение искусства в виде гигантской трещины в полу зала. Туда уже провалились несколько посетителей. Репортаж Натальи Голицыной.
Длина зигзагообразной трещины в полу так называемого турбинного зала музея Тейт Модерн 167 метров, ширина 25 сантиметров, а глубина около метра. Не все посетители сразу догадываются, что это произведение современного искусства, и, зазевавшись, нередко в него проваливаются. В трещину провалились уже 3 женщины, одна из которых получила серьезную травму. Автор этой травмирующей посетителей инсталляции в виде трещины в полу – колумбийская художница Дорис Сальседо, которая назвала свое произведение «Шибалет». Название это заимствовано из Ветхого Завета и означает на арамейском языке «колос». По словам автора, трещина символизирует трудности интеграции мигрантов в европейское общество. Художнице понадобилось 6 месяцев для создания трещины в полу турбинного зала музея. До начала работ администрация музея заручилась разрешением органов здравоохранения на производство работ. В первый же день инсталляцию Дорис Сальседо посетили 12 тысяч человек. И хотя музейные смотрители постоянно предупреждают посетителей об опасности провалиться, троим уже пришлось оказать первую помощь после того, как их извлекли из трещины. Наши сотрудники, подчеркнул представитель музея, прошли специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи до открытия этой инсталляции. Многие посетители сочли 3-кратное падение зевак в трещину своего рода перформансом. Однако не все отнеслись к произведению Дорис Сальседо однозначно. Вместо того, чтобы быть произведением искусства, имитирующим жизнь, заметил один из очевидцев случившегося, это произведение представляет собой угрозу жизни.
Репортаж Натальи Голицыной завершает выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги
протеста. Бог мой, нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Пикет продлился где-то минут 15.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.